Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Гражданские активисты проводят в разных городах России акции в рамках стратегии 31. Каковы новые планы внесистемной политической оппозиции? Завершился национальный съезд Республиканской партии США. В чем сильные стороны кандидатов в президенты Митта Ромни? Борис Березовский проиграл судебный иск Роману Абрамовичу. Что не поделили в Лондоне два русских олигарха? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 31 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в нескольких городах России прошли неразрешенные властями акции в защиту 31 статьи Конституции о праве на свободу собраний. В этих мероприятиях приняли участие, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В Москве акция, как обычно, проходила на Триумфальной площади. За ходом развития событий следил корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Он успел вернуться в редакцию. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Мумин, добрый вечер.
Добрый вечер. На этот раз количество полицейских и машин с ОМОНом было гораздо больше, нежели месяц назад, 31 июля, когда несогласованная акция «Стратегия 31», как и прежде, закончилась разгоном и задержаниями гражданских активистов. Колонна спецмашин растянулась на несколько сот метров вдоль Тверской улицы. Люди в касках взяли под контроль практически всю площадь Маяковского и все подъезды к ней, включая тротуары и пешеходные переходы. Гражданские активисты, с кем удалось побеседовать, объясняли этот факт тем, что сторонники запрещенной судом национал-большевистской партии, которую возглавлял оппозиционер Эдуард Лимонов, днем пришли в столичную мэрию на Тверскую, 13, и потребовали встречи с мэром Сергеем Собяниным. Сотрудники полиции, дежурившие у здания правительства города, долго уговаривали пришедших разойтись, однако оппозиционеры отказались подчиниться, и около 17.00 участники акции были задержаны. Власти перестраховались, считают оппозиционеры, и нагнали ОМОН на Триумфальную площадь в огромном количестве. Гражданских активистов было в разы меньше, какое-то время они себя не проявляли. Но стоило кому-то поднять над головой плакат или прокричать лозунг, к примеру, «Россия без Путина», то человек тотчас попадал в автозак. Одним из первых взяли координатора движения «Левый фронт» Константина Косягина. Он беседовал с журналистами, и этого было достаточно, чтобы быть задержанным. Затем полицейские увели активиста Виталия Галкина в присутствии его матери Екатерины.
Вообще гордость за него, что он смог это сделать. Он выразил свои чувства этим плакатом. Понимаете, а то мы все сидим по кухне, говорим. То есть сколько можно молчать? И когда его просили убрать плакат, он не стал этого делать. Вот честно, гордость за него.
Что вы дальше собираетесь предпринимать? Потом же надо будет как-то его вызволять, так я понимаю.
Это первый раз, мы даже не знаем, что делать.
В разгар акции на Триумфальной площади один из активистов залез на киоск с прессой и растянул баннер «Стратегия 31». Полиция его оперативно оттуда сняла и задержала. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов попал в автозак тотчас, как появился на углу здания Министерства экономики в окружении своих телохранителей. Вот что рассказывает Галина Каптур. Она не первый раз выходит на акцию «Стратегия 31».
Я согласна с Навальным, который говорит, что на митинги нужно ходить, потому что не выполняют наши требования. Мы приходим на митинги, что-то требуем, наши требования не выполняются. Значит, мы опять должны приходить до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. А требования наши законные. 31 статья Конституции, что мы можем собираться свободно, без оружия, общаться.
Вас не пугает то, что увеличились в разы штрафы за участие в несогласованной с властями акции?
Ну, это, конечно, неприятно, но нельзя же все сводить к тому, что вот можно запугать деньгами. Ну, в конце концов, ну, мне обидно за моих детей, за моих внуков. Несвобода усиливается, а я хочу, чтобы они все-таки жили в свободной стране.
Гражданских активистов стали выдавливать с Триумфальной площади в сторону Первой Брестской улицы. Те, кто оказывал сопротивление и выкрикивал лозунги, оказывались в автозаках. И все же эта акция не стала такой массовой, как раньше. Вот как объясняет эту тенденцию правозащитник Александр Водрабинок.
А вы знаете, я думаю, что обыденность убивает протест. Это стало довольно обыденным и однообразным. Протест должен развиваться, иначе он затухает.
Это был Александр Подрябенко. Андрей?
Спасибо, Мумин Шакиров следил за событиями на Триумфальной площади в центре Москвы. В Петербурге активисты вышли к Гостиному двору, растянули там баннер с надписью «Свободу Таисии Осиповой». За этими событиями наблюдала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вот акция прошла так энергично, но кратко, как обычно сейчас проходят эти акции. Она предварялась акцией солидарности недалеко от Гостиного двора на Малой Садовой, где людям напоминали о большом терроре, 75 лет с начала большого террора, 37-й год. И вот как бы это стало, выстроилось в одну линию протестных акций. У Гостиного двора всегда бывает очень много милицейских машин, полицейских, простите, машин, но в этот раз, мне кажется, как-то они превзошли сами себя. 14, не считая автозаков и автобусов, я насчитала только на углу Невского и Садовой, и 8 или 7 или 8 было на Думской улице с другой стороны.
Татьяна, сколько человек примерно задержали, по вашим оценкам?
Я насчитала в автобусе, который отъехал на моих глазах, 12 человек. Сколько их точно, я, конечно, сказать не могу, но не меньше 12.
И какова их судьба известна? Их отпустили уже или они продолжают находиться пока в отделениях полиции?
Они продолжают находиться, и я хочу сказать, что это не единственные задержанные сегодня в Петербурге, потому что часом позже была акция на Дворцовой площади, там ее проводила «Солидарность», и вот они специально сосредоточились на желании петербургских депутатов очень скоро, вот в новом сезоне, вообще, видимо, очистить центр города от акций протеста. Такой законопроект уже готовится, и вот «Солидарность» призывает горожан не ждать, когда вот законопроект будет рассматриваться уже в третьем чтении, а протестовать сейчас, пока еще вот не поздно. И именно такие листовки раздавались на Дворцовой площади. Это была такая, ну, довольно мощная серия одиночных пикетов. Люди стояли с разными плакатами друг от друга, там, на расстоянии положенном 50 метров. Ну, например, жулики, шулера вон из ЗАГСа, или не позволим отнять у нас город. И вот, наконец, вроде бы стояли, вроде все было спокойно, раздавали листовки, и вдруг задержали члена полицейского «Солидарности» Иосифа Скаковского, который просто раздавал листовки, и еще одну девушку, вот я узнала, как ее зовут, Настя Кондрашова.
Спасибо, Наталья Вольская, корреспондент радио... Татьяна Вольская, простите, корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге. Сегодняшние мероприятия не единственная акция протеста, которую проводят гражданские активисты. Представители оппозиции сегодня подали заявку в московскую мэрию на проведение марша миллионов 15 сентября. Организаторы хотят пройти шествием по Тверской улице и устроить митинг на Болотной площади. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова.
Как отмечают организаторы уже третьего марша миллионов, их заявка была принята московской мэрией ровно в 8 утра. Представителей других движений, желающих провести акцию в тот же день с оппозиционерами, как это было весной, в этот раз не было. Рассказывает один из заявителей марша миллионов, член Федерального политсовета движения «Солидарность» Петр Царьков.
Мы дежурили возле мэрии, начиная с вечера предыдущего дня. В 8 утра, как только открылось окно для приема корреспонденции, мы подали заявку на 15 сентября. Никаких представителей других альтернативных оргкомитетов, которые планировали бы тоже на 15 сентября подать заявку, мы не видели. Хотя до этого в интернете мы обратили внимание на размещаемые материалы о том, что существуют некие патриотические силы, которые планируют подать заявку на эту дату. Мы сталкивались с такой ситуацией, когда подавали уведомление о проведении 5 марта публичного мероприятия, тогда прокремлевские молодежные организации подали заявки на все подходящие площадки в Москве. Мы были готовы к такой ситуации и в этот раз.
Оппозиционеры хотят провести шествие по Тверской улице от метро «Белорусская» и завершить марш миллионов митингом на Боровицкой площади. Организаторы акции напоминают, что по такому же маршруту проходила первомайская демонстрация «Единой России» с участием Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Поэтому, по мнению оппозиционеров, мэрия не должна ссылаться на невозможность использования этого маршрута для массовых акций. Петр Царьков отмечает, что требование провести марш миллионов в центре Москвы по-прежнему остается актуальным для организаторов.
Мы заявили маршрут следующий. Площадь Тверской заставы в районе Белорусского вокзала – это место сбора. Далее шествие двинется по Первой Тверской и Ямской улице, по Тверской улице, выйдет на Маховую улицу и подойдет к Боровицкой площади, где и состоится митинг. Лично я считаю, что в процессе переговоров в мэрии, скорее всего, этот маршрут нам не согласуют. Мы будем настаивать на том, чтобы для митинга мы получили одну из центральных площадок, находящихся в пределах Садового кольца, и шествие было организовано по крупной улице.
Фактическими заявителями марша миллионов 15 сентября, помимо Петра Царькова, стали адвокат Елена Лукьянова, член исполкома движения «Солидарность» Сергей Давидис и активистка Евгения Третьякова. Организаторы прошлых акций протестов Сергей Удальцов и Надежда Митюшкина в этот раз не значатся в числе заявителей, поскольку они привлекались к административной ответственности, что по новому закону о митингах запрещает им быть организаторами публичных акций. Однако активисты заявили их в качестве уполномоченных от организаторов для переговоров с мэрией. О том, какие требования будут выдвигать оппозиционеры на марше миллионов, рассказывает Сергей Удальцов.
Главные требования акции, главные лозунги за честную власть, за свободную Россию, за досрочные выборы и против репрессий. Нами будет еще раз озвучена политическая программа, коренная реформа избирательной системы и политической системы, и досрочные выборы парламента президента. Также будут сформулированы социально-экономические требования, потому что есть запрос на это у граждан, особенно в регионах. Мы обозначим наши отношения и к росту тарифов, и к ситуации в сфере ЖКХ, и к недостаточному финансированию образования, здравоохранения, культуры, науки. Одна из важнейших тем – это репрессии, прекращение преследования за политические взгляды. Будем требовать освобождения политузников по делу 6 мая, Риси Осиповича, девушек из Пусси Райт и многих других.
Организаторы ожидают, что акция соберет до 50 тысяч человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ожидает ли Россию жаркая политическая осень? Об этом спорят заявитель марша миллионов Сергей Давидис и активист стратегии 31 Сергей Фомченков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 31 августа. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни официально согласился баллотироваться в президенты США, то есть республиканской партии. Об этом Ромни заявил в своем выступлении в четверг в ходе заключительного дня работы съезда республиканцев в городе Тампа. Обращаясь к делегатам форума, Ромни отметил, что нынешнему президенту Бараку Обаме не удалось оправдать надежды избирателей выполнить данные им обещания. На съезде в Тампе работала специальный корреспондент «Радио Свободы» Виктория Купчинецкая. Вот что рассказала она моей коллеге. Динаре Седдиковой.
Действительно, на этом съезде, в последний и самый главный день съезда, в четверг, Митт Ромни принял номинацию республиканской партии на пост президента Соединенных Штатов, и теперь он официально станет противником Барака Обамы на президентских выборах. Самым главным событием вечера, конечно, была его программная речь, длинная речь. Это была глубокая речь, очень торжественная, я бы даже сказала, грандиозная. Она была посвящена лучшему будущему Америки. Митт Ромни призвал американцев голосовать за него, если они это сделают, если он станет президентом Соединенных Штатов, то он поведет их в лучшее будущее. Он также напомнил американцам об их исключительности. Соединенные Штаты опять обретут свою силу. Но вообще-то речь была достаточно широкой, и в ней Ромни затронул практически все аспекты американского общества. Попытался также исправить некие ошибки своей предвыборной кампании, которые были допущены. И вообще ошибки республиканцев, которые были допущены в последнее время. Вот, например, он в своей речи напрямую обратился к женщинам-избирателям, а привел в пример свою жену, привел в пример многих женщин, которые выступали во время республиканского съезда, законодательниц, и сказал, что, конечно, нет никаких причин для женщин в американском обществе не занимать таких же позиций высоких, как и для мужчин. А я просто хочу напомнить, что в последнее время некоторые республиканцы выступили с некими высказанными, в общем-то, оскорбительными по отношению к женщинам заявлениями, чем они вызвали гнев. Значительную часть своей речи Митт Ромни посвятил критике политики администрации Барака Обамы. И он предупредил американцев о том, что если они вновь изберут Обаму на второй срок, то их ждет нерадостное будущее. Митт Ромни выступал в позиции очень успешного бизнесмена. В его речи перемежались такие грандиозные идеи, цели и задачи с какими-то очень человечными, простыми, приземленными вещами.
Митт Ромни упоминал что-то о политике в отношении России?
Ну, в этой речи досталось также и президенту Путину. Напомнил, что президент Обама обещает Путину больше гибкости. Сам Ромни сказал, что если он станет президентом, то Путин не увидит больше гибкости, он увидит больше силы.
То по поводу 12 миллионов дополнительных рабочих мест, вы говорите, что он обещал их обеспечить, а он предлагал какие-то конкретные решения и расписывал свою программу, либо это были просто обещания?
Это были скорее вообще обещания, которые он пытался доказать, что он это может сделать, базируясь на том, что он опытный бизнесмен, он стал приводить пример компании, которую он создал за время своей рабочей деятельности. Большой план, но каких-то достаточно конкретных примеров он не привел.
Специальный корреспондент «Голоса Америки» на съезде республиканской партии в городе Тампа Виктория Купчинецкая. Американские эксперты подводят итоги этого партийного форума. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
О том, кто будет номинирован партией в президенты и вице-президенты, и с какой они выйдут на выборы программой, было известно еще до того, как республиканцы собрались в Тампе. Тем не менее, и сегодня партийный съезд – это не только политическое шоу. Республиканцы намеревались провозгласить на нем принципиальные отличия своей платформы от курса демократов, а также представить Митта Ромни и Пола Райана широким слоям избирателей как опытных и одновременно гуманных политиков, способных улучшить ситуацию в стране, не прибегая для этого к радикальным рецептам. Удалось ли им это? На мой взгляд, говорит профессор Университета Калифорнии Брюс Торнтон, республиканцы не только убедительно донесли до избирателей главный посыл своей кампании, но и проявили изрядное политическое мужество, поставив во главу угла необходимость реформировать, хотя и щадящим образом, прежде неприкасаемые социальные программы, рост которых грозит разнести в прах весь наш государственный бюджет. Вторая задача, которую ставили перед собой республиканцы в Тампе, это нивелировать насаждаемый демократами карикатурный имидж их кандидата как бессердечного эксплуататора американских трудящихся. С этой задачей, сказал Брюс Торнтон, Ромни, кажется, тоже справился. И в этом ему немало помогло доходчивое и задушевное выступление его жены Энн. А насколько отчетливо были обозначены в Тампе различия во внешней политике республиканцев и демократов? Слово аналитику Института American Enterprise Даниэлю Вайдичу. Внимание, которое было уделено внешней политике на съезде, полностью соответствует относительной важности внешнеполитических вопросов в предвыборной кампании Ромни в целом. Оно небольшое в сравнении с вопросами внутренней политики. Тем не менее, республиканцы со всей отчетливостью заявили: «Мы категорически против того, чтобы сокращать оборонный бюджет настолько, насколько хотят сделать это демократы, и мы стоим решительно за сохранение лидерства США в мире и без колебаний поддержали бы развертывание противоракетных средств в Польше или встали бы на сторону демократической оппозиции в Иране, Египте, Ливии или Сирии». Согласно опросу, проведенному агентству Рейтер, съезд позволил Ромни ликвидировать отставание от Обамы на 1.5% и полностью сравняться с президентом. Насколько устойчивым окажется этот результат, станет ясно после завершения грядущего партийного форума демократов в Северной Каролине.
Евгений Аронов. Центральным вопросом избирательной кампании в США является состояние экономики страны, пережившей кризис и сейчас с трудом восстанавливающейся после него. Республиканцы жестко критикуют решение, принятое в этой сфере администрации Обамы, выступая с радикально отличающимися от них экономическими идеями. О противостоянии этих воззрений на экономику мой коллега Валентин Барышников беседует с профессором экономики в Южном методистском университете американского города Даллас, штат Техас, Шлома Вебером.
Если вы следили за событиями последних трех дней республиканского съезда, как вы считаете, была ли возможность понять экономическую программу дуэта Ромни-Райан?
Программа, на самом деле, была уже рассказана, была представлена раньше, и сам съезд, он не для представления программы, как бы для популяризации, для представления более широким слоям общества. Программа — это много частей, но, конечно, тут много вопросов, и принципиальный вопрос, на самом деле, он вовлечение правительства в рыночный процесс, особенно, конечно, горячая дискуссия относительно здравоохранения, потому что это реформа, которая была проведена президентом Обамой в 2010 году, которые Ромни и Райан попытаются отменить, если будут избраны. Речь идет о том, что на самом деле действительно участие правительства в здравоохранении, а Роме Райане на самом деле думает, что участие частных компаний.
Часто можно услышать о таком противостоянии между взглядами демократов и республиканцев. А республиканцы говорят, что если снижать налоги для самых богатых, то это самая активная и самая предприимчивая часть общества, и они будут создавать рабочие места. Эта полемика сохраняет свою актуальность?
Безусловно, и, конечно, этот вопрос очень эмоциональный, особенно в тяжелом экономическом положении. Разговоры республиканцев о том, что надо даже снижать налоги для самых богатых частей населения, просто с эмоциональной точки зрения, является не очень удачным моментом. А с эмпирической, с экономической точки зрения, ну, различные исследования показывают, что это возможно так, возможно и не так. В принципе, конечно, есть аргументы и в другую сторону.
То есть экономическая наука не может ответить на вопрос, действительно ли подобный план сработает, скажем, в нынешних экономических условиях в США?
Как гарантии, безусловно, нет. Просто если обращаться к историческим примерам, то были случаи, когда действительно понижение налогов приводило к росту, и были случаи, когда действительно это не сработало. Но это вопрос чисто экономический, а что происходит, как я уже отметил в этой дискуссии, что эмоции играют намного более существенную часть, когда есть чисто экономический разговор. Является несущественным.
А можно ли сказать, что существует некий уровень экономического роста, снижение численности безработных? Существуют некие такие цифры, которые скажут, вот с этой стороны Обама побеждает, а с этой стороны Ромни побеждает?
Ну, так-то это трудно сказать. Хотя есть какая-то такая мифическая цифра, 8% безработицы. И что считается, что поскольку уровень безработицы на что-то больше 8%, то ситуация президента Обамы из этого существенно ухудшает. Ну, действительно, может быть, так оно и есть. Отвечать на ваш предыдущий вопрос, экономика играет огромное значение. И она, кстати, была одной из основных причин выбора господина Райана, то есть президента, вице-президентского кандидата Соединенных Штатов. И это для привлечения, для усиления роли экономики в президентском дебате. Экономика сейчас играет действительно существенную роль, больше, чем внешняя политика. Экономика, включая, конечно, и здравоохранение, является, безусловно, неотъемлемой частью процесса. Эти два момента, экономика и здравоохранение, они действительно являются двумя самыми важными элементами.
Можно ли сказать, что сейчас два дуэта, Ромни и Райан, и Обама, и Байден, представляют две совершенно разные экономические стратегии для выхода Америки из кризиса?
Я думаю, что да. Это произошло, по-моему, первый раз в течение довольно длительного времени, когда мы действительно две совершенно различные стратегии. И вот это было действительно решение Ромни выбрать Райана для того, чтобы обострить этот вопрос и представить экономическую точку зрения с правой стороны, со стороны республиканцев. В любом случае, я считаю, этот вопрос, что это является вещью положительной. Америка действительно не была вовлечена в экономический дебат довольно-таки давно, и вот сейчас он происходит, и думаю, это очень положительная. Только хорошие результаты всего этого получится. По крайней мере, страна серьезно отнесется к своим проблемам, что до сих пор не произошло.
Об избирательной кампании в США американский экономист Шломо Вебер. Это время свободы, вот главная тема второй половины часа. Радикальный Борис Березовский проиграл судебный иск Роману Абрамовичу. Подозреваемый в двойном убийстве в Казани Игорь Данилевский сознался в совершении преступления. 1 сентября в российских школах пройдет урок мужества, посвященный победе России над Наполеоном. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Крымск в ожидании мессии. Документальный фильм «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Историк Павел Аптекарь. Убийство в Казани вписывается в череду провокаций против защитников Пусси Райот.
В блогах «Свободы».
Журналист Анастасия Кириленко. У надписи «Кровью» плохая репутация.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционеры сообщают о задержании в Москве на Триумфальной площади около 20 участников неразрешенной властями акции в защиту 31 статьи Конституции о праве на свободу собраний. Как передает Интерфакс, такие данные приводит незарегистрированная партия «Другая Россия», чей лидер Эдуард Лимонов был задержан, как только появился на площади. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия», задержанные у здания мэрии Москвы, отпущены после профилактической беседы, сообщают столичные власти. Суд в Казани санкционировал арест на срок до 29 октября Игоря Данилевского, подозреваемого в убийстве двух женщин. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. На заседании суда 38-летний преподаватель одного из местных вузов вновь признал свою вину, подчеркнув, однако, что совершил убийство в состоянии аффекта. В поселке Ленинкен под Махачкалой сегодня в ходе спецоперации убиты два боевика. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, экстремисты были блокированы в частном доме. На предложение сдаться они открыли огонь и были убиты при штурме здания. В США утром в пятницу два человека были убиты, когда неизвестный открыл стрельбу в супермаркете в городе Олбридж, штат Нью-Джерси. Погиб и сам нападавший. В Афганистане обнаружены тела двух обезглавленных детей. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате землетрясения у восточного побережья Филиппин. Тысячи жителей шести провинций покинули свои дома. В десятках городов и селений повреждены дома и дороги. Прервано электроснабжение. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятница, 31 августа. Подозреваемый в убийстве двух женщин, житель Казани Игорь Данилевский, арестован на 2 месяца. Данилевский, кандидат философских наук и преподаватель местного вуза, был задержан 30 августа, через неделю после совершения преступления. В квартире, где он жил, было обнаружено орудие убийства и предметы, похищенные из квартиры убитых. На допросе он признал свою вину. На месте преступления убийца оставил надпись «Свободу пусть и рают». Однокурсник, младший из убитых женщин, он поддерживал с ней дружеские отношения. По данным следствия, причиной убийства послужила ссора из-за невыполненных мужчиной обещаний и его долгов. Об общественной реакции в Татарстане на случившееся я беседую с гражданским активистом из Казани Булатом Мухамеджановым.
Информация об убийстве была опубликована на сайте МВД Татарстана в среду. Краткость такой, было написано о том, что найдены трупы двух женщин. Утром следующего дня, то бишь вчера, на сайте Следственного комитета России была опубликована новость о том, что в квартире на стене начерчена кровью одной из погибших надпись «И пусть и рает». 30 августа – это день республики, соответственно, выходной день, и, в общем-то, основная масса людей была на гуляниях. А о том, что это как-то связано с вот панк-группой и приговором, недавно вынесенным этим девушкам в Москве, сразу была признана, ну, скорее, менее вероятной. Больше склонились к версии о том, что это попытка увести следствие по какому-то другому пути, ложному пути.
Понятно, по каким причинам этот арестованный человек, уже осознавшись в совершении преступления, оставил там эту надпись.
Он должен был деньги из погибших, дабы не платить эти деньги, решил убить их. И, соответственно, для того, чтобы как-то немножко замести следы, он и принял решение написать кровью вот такую надпись. Собственно, и сложил их тела, создав цифру 69, создав некую такую подобие ритуальности.
Вся казанская милиция была поднята на ноги в последние сутки. Быстро нашли убийцу?
Вы знаете, я в этом даже не сомневался, поскольку очевидно, что оперативники сразу составили круг подозреваемых, поскольку известно, эти женщины вели довольно-таки закрытый образ жизни и вряд ли открыли бы дверь постороннему человеку. Соответственно, изначально речь шла о том, что этот человек, этот подозреваемый, должен был или мог бы, да, входить вот в некий узкий круг людей, которые имели доступ в квартиру. Вы знаете, последний вот год в Казани, к сожалению, первый ЧП, давайте вспомним, была трагедия с пассажирами в Болгарии, был отдел полиции дальний. К сожалению, вот совсем уж такая черная полоса пошла. Я думаю, что здесь, конечно, это дело, оно запомнится, поскольку так или иначе сейчас словосочетание «пусть и рает» звучит и гремит по всей России.
Говорил гражданский активист из Казани Булат Мухамеджанов. Так или иначе, вся эта история продолжает оставаться предметом активного обсуждения в России, прежде всего потому, что была упомянута группа «пусть и рают». По мнению московского политолога Дмитрия Орешкина, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, кремлевские политтехнологи выбрали историю вокруг акции «Пусть и рают» в Храме Христа Спасителя для того, чтобы расколоть общество и представить в ней системную оппозицию в образе врага не только государства, но и сторонников православия.
Задача была дискредитировать оппозицию. Мы и придумали, значит, Навальный у нас вор, правозащитники у нас на содержании Госдепа, просто те, кто ходят на митинги, они борются с православной верой и, соответственно, в чистом смысле слова поганцы. То есть власть решила создать себе социальную опору. В научном смысле это называется идиократия, то есть власть, опирающаяся на некоторую идею. Если власть не опирается на идею, У нее нет иной функции, кроме как заботиться о народонаселении. Если же власть заботится не о народонаселении, а о идее, то тогда власть отчитывается перед этой идеей, а не перед народом. И тогда мы получаем идеократические модели вроде Ирана или вроде Северной Кореи. Тогда кто носит флаг идеи, тот и есть критерий истины. В данном случае очень удобно этим флагом будет выступать, естественно, Русская Православная Церковь, потому что это церковь большинства. Люди, слубянки, которые всю советскую эпоху верой и правдой служили идеократическому режиму построения светлого коммунистического будущего, сменили легенду прикрытия, и теперь они все у нас столь же искренне и беспорочно служат поддержанию светлого православного государства. Пока пусть Сирает не решили использовать для мобилизации православной идеологии, кто про них не знал, но из них раздули главного разрушителя Отечества.
А какую роль в этом во всем теперь играет господин Сурков? Что от него-то ждут? Каких действий? Можно ли связывать последствия того, что связано было с выступлением Пусси Райот в Храме Христа Спасителя, их уголовным преследованием, вот этим всем приговором, можно ли связывать это уже с установками, которые исходят непосредственно, ну, скажем, от вице-премьера?
Сурков удачно запугивал Кремль оранжевыми страшилками. И Кремль запугался. В принципе, задача та же самая. Консолидировать то самое здоровое большинство, которому навешать на уши побольше лапши и связать в его представлении Путина, православную церковь, Россию и государство в единое целое, и, соответственно, тех, кто выступает против Путина, то есть за соблюдение законности, за соблюдение закона о выборах, обвинить в том, что они еретики против православной веры, с другой стороны, в том, что они против России, ну и построить вот такую довольно простенькую двумерную модель, которую, собственно говоря, наши строили в прежние времена.
На вопросы Марьяны Тарачешнику отвечал московский политический эксперт Дмитрий Орешкин.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 31 августа. Суд в Лондоне сегодня отклонил иск российского предпринимателя Бориса Березовского к другому миллиардеру Роману Абрамовичу. Березовский требовал компенсации в размере 5,5 миллиардов долларов за то, что Абрамович, по его словам, заставил его с помощью шантажа продать значительно ниже рыночной стоимости акции, принадлежащих ему российской компании. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В своем постановлении судья Высокого суда Элизабет Глост отметила, что ее решение во многом предопределено свидетельскими показаниями самого Бориса Березовского. По ее словам, в этом деле прежде всего истец должен был доказывать свою правоту. Судья подчеркнула, что при анализе свидетельских показаний нашла показания Березовского не заслуживающими доверия, а его самого свидетелем, который относится к истине как к изменчивой, неустойчивой концепции, которой он может манипулировать по своему усмотрению. Временами его показания были намеренно неправдивыми, говорится в постановлении суда. Временами они были реакцией на трудности при ответе на возникающие у суда вопросы. Временами впечатление, что он лгал, не возникало. Тогда он просто пытался уверить самого себя в правдивости своей версии событий. Иногда Березовский пытался избегать ответов на вопросы суда с помощью продолжительных речей или намеренно игнорировал факты, которые ранее уже подтверждал. По контрасту с ним, говорится в постановлении судьи Элизабет Глостер, господин Абрамович давал сдержанные, обдуманные ответы на задаваемые ему вопросы. Он всегда был озабочен тем, чтобы точно понять обращенный к нему вопрос. Там, где он был осведомлен, он давал полный и подробный ответ. Я нашла господина Абрамовича правдивым и в целом заслуживающим доверия свидетелем. Решение Лондонского высокого суда в интервью «Радио Свобода» комментирует хорошо знакомый с ходом судебного процесса живущий в Лондоне юрист Дмитрий Гололобов, глава юридической фирмы «Гололобов и партнеры».
То есть эта вещь была для меня достаточно предсказуемая. Было очевидно, что для того, чтобы получить 5 миллиардов, надо гораздо более существенных доказательств в базу.
А что сейчас? Подаст ли апелляцию Березовский?
Если суд ему разрешит ее подать, что я думаю, скорее всего, да, то он ее будет стараться подать. Как мы помним, Березовский жаловался, что он на процесс деньги занимал. Думаю, что вопрос для Березовского очень существенный финансовых рисков, не юридической возможности подать апелляцию, а вопрос финансовый. Если он его для себя решит, я думаю, что, конечно, он постарается апелляцию подать. Вряд ли, на мой взгляд, у апелляции есть какие-то серьезные перспективы.
А что это решение значит для Березовского?
Во-первых, играл не один Березовский, надо понимать. Играла целая цепочка олигархов, там участвовала Невзы. Ряд олигархов поддерживали Березовского. И видели суд против Абрамовича, как суд фактически против Путина. И они проиграли процесс. В данном случае это политическое действие, это во-первых. Во-вторых, Березовский потерял свою репутацию в судах как непобедимый такой боец с путинским режимом. Он, помните, несколько процессов выиграл экстрадицию очень громко, выиграл процесс против ВГТРК. То есть он такой вот сильный боец в судах, тут он потерпел сокрушительное поражение, естественно, это выскажется и на его репутации. Третий аспект. Если на него возложат все расходы, что крайне вероятно, скорее всего, это будет так, то Борис Абрамович у нас автоматически может стать банкротом. Как ходят слухи, вряд ли он способен вытащить несколько сотен миллионов фунтов.
Роман Абрамович, как владелец футбольного клуба «Челси», стал в Англии знаменитостью. В частности, и поэтому интерес к проходившему судебному процессу был огромен. Зал суда не вместил всех желающих присутствовать при оглашении судебного вердикта. Березовский присутствовал в суде, но Абрамович в зале суда не появился. Иск к Абрамовичу был подан Березовским в июне 2007 года. Однако рассмотрение дела по существу проходило с октября 2011 года по январь 2012. Судье понадобилось 7 месяцев по завершении 4-месячного судебного процесса, чтобы проанализировать многотомное дело, оценить убедительность показаний истца и ответчика и их многочисленных свидетелей. Березовский обвинял Абрамовича в том, что тот с помощью шантажа и угроз, выступая в качестве агента российских властей, вынудил его продать по заниженной цене акции компаний «Сибнефть», «Русал» и «ОРТ». В случае отказа Абрамович якобы угрожал Березовскому, что его активы в России будут экспроприированы, а сам он подвергнется репрессиям. Лондонский судебный процесс Березовский против Абрамовича был крупнейшей и самой дорогостоящей тяжбой в истории британского правосудия. Судебные издержки по ней могут превысить 100 миллионов долларов. Предполагается, что судебные издержки должна оплатить проигравшая сторона. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в сфере средств массовой информации. 1-3 сентября в России будут вспоминать жертв Бесланского теракта. В тот день, в 2004 году, группа боевиков захватила школу в городе Беслан в Северной Осетии и удерживала заложников в течение 3 дней. Российские военные начали штурм здания. В результате операции погибли 334 человека, из них 186 дети. Как пишет «Новая газета», в течение нескольких лет пострадавшие от теракта в Беслане пытались добиться правды в российских судах. С публикацией ознакомилась корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
8 лет. 50 российских судей, в том числе 38 североосетинских. Судьи Верховного суда и лично председатель Конституционного суда России Зорькин. Все вынесли решение против бесланских потерпевших, напоминает «Новая газета». 43 килограмма весила бандероль из ходатайств жертв бесланского теракта и ответов государства в виде судебных решений. Эту бандероль потерпевшие отправили в Страсбургский суд. В конце сентября суд должен принять решение о приемлемости жалобы. Как развивалась непростая история судов после теракта? С 16 мая 2005 года по 9 февраля 2006 года в Верховном суде Северной Осетии судили Нурпашу Кулаева, единственного выжившего во время штурма первой бесланской школы террориста. Бесланские потерпевшие смогли превратить этот суд в подробное исследование всех обстоятельств теракта и гибели заложников, понимая, что другого такого шанса у них не будет. Версия следствия и суда, во всем виноваты террористы в лице одного Кулаева, категорически не устраивала жителей Беслана. Они настаивали, террористы не несут ответственности за непредотвращение теракта, за неведение переговоров, за штурм, в котором погибли заложники. И главное, 3 сентября 2004 года спортзал, в котором находились 1128 заложников взорвали не террористы. Кто отдал приказ стрелять по школе из огнеметов, гранатометов и танков, спрашивали потерпевшие. В попытке добиться ответа на этот вопрос только общественная организация «Голос Беслана» подала 26 ходатайств. Представители организации Элла Кисаева называет фамилии должностных лиц, которые, по мнению пострадавших, должны были выступить перед судом.
Это не секрет, что членами оперативного штаба были генералы, которые были командированы в Беслан в первый же день, 1 сентября. Сюда были командированы генерал Тихонов, он был в то время заместитель директора ФСБ. А потом еще был Проничев, также заместитель директора ФСБ, Паньков, заместитель МВД. Они нигде не выступили, ни в суде. Свидетельских показаний их не дали. И те свидетельские показания, которые прозвучали в суде среднего ранга, должностные лица, они все указывали на них. То есть указание применения танков, огнеметов исходило от них.
16 мая 2006 года Верховный суд Республики Северная Осетия приговорил Кулаева к пожизненному заключению. Потерпевшие обжаловали приговор в связи с грубым нарушением суда их прав. И еще потому, что этот приговор возлагал всю ответственность за гибель заложников во время штурма исключительно на террористов. Они потребовали вернуть дело на новое рассмотрение. 23 сентября 2007 года судья Верховного суда Дорошков рассмотрел надзорную жалобу потерпевших и отказался ее удовлетворить. В своем постановлении судья ответил потерпевшим: «Действительные обстоятельства не являются основанием для отмены приговора». Цитата. 16 марта 2006 года в Правобережном районном суде республики началось рассмотрение уголовного дела в отношении начальника УВД Правобережного района Северной Осетии Айдарова, его заместителя Муртазова и начальника штаба районного отдела Дряева. Их обвиняли в халатности, способствовавшей трагедии. И снова в суд не пригласили ни одного чиновника и силовика федерального уровня, входивших в оперативный штаб по спасению заложников. В итоге судья вынес постановление об амнистии в пустом судебном зале. Тайно. В полном одиночестве, без потерпевших и даже обвиняемых. Постановление об амнистии потерпевшие получили по почте. Гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального вреда к МВД судья оставил без рассмотрения. Вот что говорит Элла Кисаева.
Настолько это сильное давление на нас было в судах, просто в наглую закрывали судебные двери и не пускали. И об этом много писалось, и что мы и митинговали, и пытались пикетировать суды. Но из этого вот вышло что? Мы стали заявителями, сотни-сотни заявителей в Страсбурге за отсутствие объективного расследования, за то, что государство не гарантировало погибшим жизнь, статью, самую главную, основную конституционную статью «Право на жизнь».
Говорила Элла Кисаева из общественной организации «Голос Беслана». По ее словам, российские суды вынудили пострадавших обратиться в Европейский суд по правам человека. Последней каплей стало решение Конституционного суда России в 2009 году, который отказался признать, что в ходе переговоров с террористами было нарушено право заложников на жизнь, поскольку штаб отказался удовлетворять какие бы то ни было требования боевиков. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В российских школах завершены последние приготовления к новому учебному году. Несмотря на выходной день 1 сентября, в День знаний в школах пройдет исторический урок мужества, посвященный победе России в войне с Наполеоном в 1812 году. В контексте пафосного ликования, с которым проходят в России многочисленные посвященные этому юбилею мероприятия, заряд патриотизма рискуют получить и школьники. Мой собеседник – преподаватель Московской гимназии на Юго-Западе Леонид Кацва.
В этом задействованы все классы, кроме 11-х, потому что 11-е классы у нас уходят в соседнюю прогимназию к первоклассникам. В 9-х и 10-х классах, а также в 7-х и 8-х, учителя истории, мои коллеги, читают поточные лекции. Значит, в актовом зале собираются две параллели. С ними проводится такая лекция о событиях 12-го года, о том, что собой представляла та война, о том, какое значение она имела и так далее. А что касается 5-х и 6-х классов, то с ними классы руководители. Ну, на более, конечно, таком упрощенном уровне об этом разговаривают, потому что дети маленькие, и им нужно только первоначальное знакомство.
Как вы думаете, интересный будет урок?
Ну, зная своих коллег, могу сказать, что да.
Как-то сразу вот урок мужества, посвященный 812 году, сразу это вызывает улыбку, потому что это можно наполнить таким казенным пустым патриотизмом, да еще для детей, вот в этом есть опасность некоторая.
В 9-х и 10-х классах у нас читает лекцию Алексей Кузнецов, который регулярно выступает сейчас в передаче у Бунтмана на «Эхе Москвы» по циклу 12
2015 года. Очень интересная передача у него. Я думаю, что он без всякого казенного патриотизма это способен сделать. И думаю, что вообще там будет разговор не столько о боевых действиях, сколько, так сказать, о других сюжетах с этой войной связанных. Все-таки она очень большое влияние на общество оказала. А что касается 7 и 8 классов, ну, там, наверное, будет разговор просто о том, что война сама это представляла. Дети не очень это еще знают, потому что это как раз материал, который даже в 9 классе в наших условиях он будет изучаться. Их нужно просто познакомить с тем, что это вообще такое за явление, какая была обстановка, что происходило в мире, в Европе, в России, вот так.
У вас хорошая школа, гимназия на Юго-Западе, известное учебное заведение, это столица большой страны. Рискнете предположить, как все это будет выглядеть в провинциальных школах?
Боюсь, что по-другому. Предположение плохо играть, потому что у нас массовая профессия, и в ней работают очень разные люди. И такой разговор можно сделать, конечно, так сказать, под звон барабанов, знаете, как у Симонова. Он под военную трубу был скормлен, вспоен и воспитан. Ну, вот, а можно сделать пуму. Ну, 12-й год – это, в общем, действительно серьезное событие в нашей национальной государственной истории, не только с военной точки зрения, но и с точки зрения формирования гражданской нации. Я не могу вам сказать, как это сделают мои коллеги на просторах нашей огромной родины. Один делает так, другой делает всяк.
Вы правы совершенно, Леонид. И верно вы заметили, что у вас массовая профессия. Именно исходя из этого, как вы считаете, выбор такой темы для урока 1 сентября верно или нет? Может быть, все-таки не на военном примере, не на войне военной славы победы над французами проводить первый урок для школьников?
Ну, понимаете, юбилейный год есть юбилейный год. Мне всегда только одного жалко, что у нас военные даты отмечаются громко. Многие так, как должны громко отмечаться. Некоторые, может быть, громче, чем должны отмечаться, но это как раз не проблема. Проблема в том, что у нас мало и слабо отмечаются другие даты, главным образом те, которые связаны с ростом свободы в обществе. Я вот, например, считал бы, что в нашей стране должен быть государственный праздник 19 февраля 1861 года, отмен крепостного права. Но она не стала государственным праздником ни в царское время, ни в советское время, ни в теперешнее время. А очень жаль, потому что это было действительно событие, которое несло с собой освобождение. Это не умаляет победы 12 года, это просто разговор о том, что надо бы не только эти вещи отмечать.
Ну, можно же отмечать и победу в 1612 году. Вы можете себе представить, чтобы отмечали, скажем, не славную победу в Отечественной войне, а 75-летие Большого террора?
Ну, предполагать, что в нашей стране в ближайшее время траурными датами будут начинать 1 сентября, не приходится. А что касается 1612 года, то в отличие от Отечественной войны, я не видел бы, так сказать, целесообразности в том, чтобы это отмечать широко, потому что 1612 год – это, в общем, в гораздо большей степени гражданская война, чем интервенция, и я поэтому с большим сомнением отношусь к празднованию 4 ноября. Но то, что у каждой нации есть определенные ее победные дни, ну, у нас это вот там 45-й год и 12-й год, это тоже, наверное, нужно. Это, так сказать, свершение там дедов или прапрапрадедов. Но их, в общем, тоже грех забывать. И ни в одной стране их не забывают. Другое дело, что они должны дополняться гражданскими датами. Но вот в памяти нации должны оставаться не только те события, живые свидетели которых присутствуют, но и гораздо более давние. История не началась нашими дедушками и не заканчивается нашими внуками.
Говорил московский учитель Леонид Кацва. Проведение уроков мужества в традиции советской и новой российской образовательных школ. Памятные торжества по разного рода важным государственным юбилеям проходят во многих странах, однако все чаще мероприятия, особенно связанные с военными датами, отмечаются не столько как День Победы, сколько как День Поминовения. Я беседую с обозревателем Радио Свобода, историком Ярославом Шимовым.
Вот если мы, допустим, возьмем популярную в Великобритании и во Франции почитаемую дату, это дата окончания Первой мировой войны. День перемирия в ноябре он отмечается. Тут день, когда прекратились боевые действия на Западном фронте в 1918 году. Эта памятная дата отмечается как в первую очередь День памяти павших. Уже в контексте, в историческом и культурном этой памятной даты смазался тот факт, что это была дата, когда Антанта, западные союзники, победили тогдашнюю кайзеровскую Германию. А сейчас это просто день скорее скорби, скорее поминовения миллионов людей, которые погибли, большинство из них совсем молодыми, и памяти, и некое вот печального ужаса перед масштабом той трагедии, ну и вообще всех трагедий, которые приносит война как явление. В этом, наверное, есть разница, поскольку в России чувствуется вот в последние годы, когда, в частности, завели новый праздник 4 ноября в день освобождения Москвы ополчением от польско-литовского войска, какой-то боевой задор, что вот победили. Конечно, в этом тоже ничего плохого нет, и о своих победах любая нация должна помнить, но иногда, наверное, стоит задуматься над тем, какие моменты подчеркивать, вспоминая такие даты, стоит ли именно помнить о самом факте победы или, может быть, о том, что та или иная победа сплотила общество, что из этой победы произросло для страны, для народа и так далее.
Есть, конечно, такие праздники, как День взятия Бастилии во Франции, но все-таки значительно более характерны для большинства стран западного мира, по крайней мере, праздники, связанные с событием минувших десятилетий, не столетий, минувших десятилетий, последней большой, ну, скажем, военной победы или Дня поминовения павших в большой войне, либо день, связанный с той формой государственности, которая является сейчас действительно, ну, предположим, для Чешской Республики характерно то, что здесь отмечают год возникновения независимого чехословацкого государства в 18 году. А вот отсыл к событиям более далеким, особенно многократно интерпретируемым массовой культурой в качестве таких былинно-сказочных, как вот война 12 года, в них есть немножко такой иронический, что ли, всегда контекст.
Чем дальше от нас события, тем тяжелее нам до конца понять психологию участников этого исторического события, и тем больше соблазн свести все к какому-то немножко в каком-то смысле карнавальному действию, то есть попытаться надеть на себя мундир солдата, воюющего в битве при Бородино, на Куликовом поле и так далее и тому подобное. Ведь на самом деле и, допустим, Россия, если брать войну 12-го года тогдашняя, это не было государство ни национальное, ни какое-то вот современное в нынешнем смысле слова. Это была империя, еще достаточно архаичная, где, собственно говоря, служили еще скорее государю, чем родине, а народ, нация в современном понимании, он только начал складываться и начал складываться в частности и благодаря этой войне и тому подъему, который в ходе этой войны произошел. Но воспринимать ее в терминах и придавать ей смыслы, которыми обладала или обладала бы война в современных условиях, допустим, Великая Отечественная, да, вот две отечественных войны имеются в российской национальной истории и отчасти в российской национальной мифологии. Но это войны, в которых действительно есть много общего, прежде всего по тому патриотическому подъему и по тому геополитическому значению, которое имели победы в этих войнах, но по структуре массового сознания, по тому, чем руководствовались и как себя вели люди в этих двух войнах, тут, конечно, это совершенно разные исторические явления, разные исторические феномены. Поэтому, конечно, чем дальше от нас история, тем, к сожалению, мы ее меньше понимаем, и тем в большей степени она миф. И попытки ее как-то сакрализовать, может быть, несколько менее оправданы в случае действительно очень далеких событий.
Ну, я опасаюсь, что в масштабе школьных мероприятий, связанных с детьми или подростками там 5 или даже 10 класса, эта разница, она неизбежна. Нивелируется, но она нивелируется, видимо, и Министерством образования, потому что урок называется «Урок мужества». Мы с вами помним уроки мужества в советской школе, но тогда мужество было связано только с Великой Отечественной войной.
Как раз в этом и характерное отличие. Тогда на эти уроки приходили конкретные, ну, грубо говоря, носители этого мужества, конкретные ветераны. Все это было еще очень живо, понятно, и об этом можно было узнать из уст непосредственных участников событий. Там историческая дистанция еще была очень мала. А с войной 12-го года велик соблазн все это свести к такому, скорее, к шоу какому-то. Хотя, конечно, знать свою историю, скажу банальность невероятную, ну, знать свою историю лучше, чем ее не знать. Но вопрос в том, как, зачем и каким образом ее осмыслять.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 31 августа были историк Ярослав Шимов и учитель Леонид Кацва. Российские школы открывают учебный год уроком мужества, посвященным 200-летию победы над Наполеоном. Вот так обстояли дела в пятницу 31 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «Свобода News.ru, где открыта моя авторская страница и в моем Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.